«Путеводитель. Города и страны» с Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в столице Калмыкии, в Элисте. Кстати, радиозвезда вещает в Элисте на частоте 106.1 FM.
Это очень важное, да, это очень важное уточнение.
Столица Калмыкии. Наш путеводитель по Элисте Александр Базыров, экскурсовод, организатор туристических маршрутов, посол гостеприимства Республики Калмыкия, а также победитель всевозможных всероссийских конкурсов, например, таких как «Маршруты России», «Мастера гостеприимства». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Или по-калмыцки скажем друг другу привет, это будет «Менде».
«Менде».
«Менде», точно.
Послушайте, Александр, а у посла гостеприимства есть свой офис? Вылезти.
Нет, конечно, это нагрузка, так сказать, общественная, не выплачиваемая из какого-либо бюджета, тем более, да. Можно сказать, что это как современные такие ноу-хау, да, можно перевести как амбассадор, да, гостеприимства в республике, вот наши. В каждом регионе России есть такие представители.
А как вы считаете, калмыки как нация, она гостеприимная?
Да, очень, конечно, каждый народ в своей культуре очень гостеприимный. И наше гостеприимство тоже, можно сказать, ничуть не хуже, чем знаменитого кавказского гостеприимства. Вот мы же по соседству и с ними находимся, здесь тоже сочетаемся с своеобразными воротами на Кавказ. Устное народное творчество гласит об этом. К примеру, старинная вот калмыцкая поговорка гласит о том, что прежде напои гостя чая, а потом расспрашивай, кто он и зачем он пришел сюда.
То есть я так понимаю, что можно к вам молча подойти, когда приехать, вот, молча нальете чай, мы попьем, а потом поговорим.
Но, кстати, к сведению, что за чай в Калмыкии? Там непростой чай. Раз уж начали говорить, тогда давайте начнем с чая. Каким чаем вы встречаете гостей в Калмыкии?
Знаменитый, можно сказать, легендарный калмыцкий чай – это джомба называется. Джомба – это молочный чай с солью. И то это, можно сказать, современный, уже устоявшийся лайт-версия этого чая, который состоит из чего? Ну, при названии самого напитка, да, это именно калмыцкий чай. Вот прежде всего я хочу сказать, что нужно говорить, что это, ну, как рецепт национального напитка. Это не тот чай, который выращен у нас в степях Калмыкии. А наш чай готовится традиционно из плиточного, прессованного, такого кирпичного чая, который, в принципе, выращен в Индии. Вот, ну, а сегодня самый настоящий калмыцкий чай готовится из настоящего индийского чая, который готовится в настоящем Краснодарском крае. Вот. Получается так, что весь чайный куст идет на приготовление, да, то есть листья, побеги и так далее. Видно, из чего вы готовите, а не, как говорят, пыль китайских дорог, да, вот этих гранулированных порошочках, да, и так далее, и так далее. Так вот, значит, это чай сам кирпичный. Дальше это вода, конечно, молоко и, конечно же, главный ингредиент – это соль и сливочное масло. А кто уже по вкусу добавляет сюда? Кто-то тертый мускатный орех, как у нас любят в семье, кто-то добавляет черный перец, кто-то лавровый лист, кто-то гвоздику. Вы, наверное, представляете, что это какой-то даже, наверное, не чай, скорее всего, а каша какая-то молочная.
Суп
или
какой-то.
Супчик, да?
Супчик, да.
Вот. Да, и именно вот чай должен быть такой насыщенный, наваристый, знаете, чтобы такую промозглую погоду, которая в степи бывает, да, в зимнюю стужу быстро поел, попил и дальше поскакал, да, чтобы это тебе придало силы. А в летнюю зной он, собственно, утоляет жажду. Не случайно вот мы добавляем соль, да, не для того, чтобы он, так сказать, не испортился в летнее время, не для вкуса, а для того, чтобы водно-электролитный баланс восстанавливал, да, чтобы задерживал влагу в организме. В степях не так много воды пресной, да, и, собственно, чтобы ее сберечь, да, вот таким образом мы поступаем. Ну и масло, вот как я сказал, сливочное, да, добавляем для того, чтобы он был жирный, насыщенный, вот чай наш.
Я хочу вам признаться, я была в Элисте, и гостеприимные калмыки меня поили вот этим самым чаем.
Ну, как?
Но так как я человек приезжий, они добавили туда немного соли. Но это тоже было очень соленым. А калмыки еще больше соли добавляют.
Прям соленое-соленое.
Ну, прям у них соленое-соленое, да.
Да, и вот как многие туристы отмечают, что вкус, конечно, кому как. да, а кому-то нравится, кому-то нет. Ну, большинство туристов говорит, специфический, своеобразный, сходится в вот таком едином мнении, да. И я вам сказал, это лайт-версия, это соль, масло и так далее. Кто-то добавляет, вот раньше, 200 лет назад, да, ну, кто-то, может быть, сейчас вот в селах и деревнях добавляет где-то бараньи ребрышки, где-то добавляет шкварки, где-то добавляет обжаренную муку. И вкус калмыцкого чая будет зависеть от хозяйки, которая приготовила, да. Собственно, кто-то добавит больше соли, кто-то молока и так далее. Собственно, как и борщ, у каждой хозяйки он разный по вкусу.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Александр, очень было приятно выслушать ваш рецепт чая вашего местного калмыцкого. Давайте вернемся в Элисту и вспомним, собственно, об истории этого города.
Название города. Почему такое?
Почему такое название?
Как давно?
Да, конечно. Элиста именно, да, переводится с калмыцкого как песчаный, названный по северному склону Балки, который покрыт был весь песком. Ну, земля у нас такая, да, собственно, не такая уж плодородная. И получается вот как песчаный переводится. Местность с богатым песком получается. И основана когда? Ну, в принципе, не такой уж и, можно сказать, солидный, я имею в виду, в плане возраста город. Ему всего лишь 160 лет. Получается, была основана даже и не калмыком. Была основана бывшим крепостным крестьянином Степаном Прокофьевичем Кийковым, который приехал сюда, в нашу местность, через год после отмены крепостного права из Воронежской губернии. И вот поселился он в пору цветения диких тюльпанов, у родничка с пресной водой построил себе землянку из дерна. Так ему место это понравилось, нахваливал, писал своим сородичам-землякам, и когда стало насчитываться в Элисте 15 дворов, вот тогда, собственно, была Элиста и основана. И вот первые жители — это Корниенко, Калюжные, Эребниенко и так далее, вот такие наши первые жители города, нашей будущей столицы. И почему, собственно, не калмык основал? Потому что мы были кочевниками. Именно кочевниками мы были до прихода советской власти. Потом уже поменялся кардинальный уклад нашей жизни, да, после 1920-х годов мы перешли уже на оседлый образ жизни. И городом Элиста стала только лишь в 1930 году, собственно, даже и 100 лет ей нет, как она стала городом.
Александр, я правильно понимаю, что до прихода туда этого человека там вообще никаких поселений не было? Это было пустое
место? Степь, да, степь кругом, да. И как я показываю нашим туристам, вот давайте представим за 10 лет до того, что из себя Элиста представляла, да, иллюстрации. Там вот, собственно, пару домишек находится. И не случайно это место было выбрано, потому что оно находится, во-первых, в низине Балки, да, чтобы была спрятана от сильных зимних ветров. И, во-вторых, здесь было популярное место для проведения выставок скота на, можно сказать, юге России. Ну, сезонные, так сказать, ярмарки.
Александр, а пишите тогда, какой климат Элисты, то есть в какое время года лучше всего к вам приезжать в гости, да, какая температура зимой, летом?
Ну, в принципе, говорить о погоде, если, то в Калмыкии, в принципе, три погоды в основном. Это грязь сухая, грязь замерзла, да, если так сказать в шутку. Ну, в принципе, как и в любой город приезжаешь, самое главное – это весна, да. У нас это, конечно, тоже весна, а именно апрель месяц. Можно и в мае. Когда не сильно жарко, не слишком холодно, когда, самое главное, степь наша пробуждается, да, начинает цвести зелень, трава, птички поют, да. Самое главное – это тюльпаны, дикорастущие тюльпаны у нас цветут, ирисы и так далее, и так далее. Ярким разноцветным ковром покрывается наша степь. Многие, в принципе, знают о Калмыкии как именно месте, где вот именно прекрасные цветы. Тюльпаны. Но, знаете, здесь такая загвоздка в том, что мы точно не можем сказать нашим дорогим туристам, да, когда будут цвести эти тюльпаны. Собственно, они у нас не по указу главы, да, цветут. Они цветут, получается, в среднем, ну, 10 дней, да, плюс-минус. Вот, и обычно их пик приходится на середину апреля, да. Но здесь все зависит от того, какая погода, да. Но, тем не менее, можно сказать, посетив Калмыкию, вы можете побить такой рекорд, что посетили самое жаркое место в России официально еще в 2010 году. Был зафиксирован температурный рекорд в нашей стране, плюс 45 градусов в тени. Поселок называется Ута. ну, длинный переводится. Вот, все знают, конечно, о самом холодном регионе России, да, это Аймякон, Якутия. Он мало кто задумывался, где же самый жаркий регион находится в стране, да, там Астраханская, Волгоградская, либо Краснодарский край думает, а нет, вот такие, собственно, у нас в Калмыкии. Ну, а зимой у нас температура в среднем, ну, там, минус 5, да, ну, малоснежная, но все-таки эти минус 5 из-за сильного степного ветра могут ощущаться как минус, там, 15 градусов.
Я хочу дополнить, Александра, я была в Калмыкии, в частности, в Элисте, где-то в августе месяце. Мне казалось, там плюс 50. Там было так жарко.
Ну, так все, так,
это было невозможно.
Жарко, но вы же заметили, что жарко, но она, эта жара немного легче ощущается по сравнению там, с другими регионами. Вот секрет нашей жары в том, что воздух сухой. Влажности практически нет, поэтому легче дышится, да, особо потоотделения такого нет, так далее, как в других регионах, да, сухой воздух. Ветерочек, который есть у нас круглый год, он может, собственно, и помогать вам, да, но в плюс 50, конечно, это будет как воздух из фена.
Мне казалось, что мне там даже тогда дышать было нечем, но ничего, я спасалась, забегая...
Чаем.
Да. Точно, чай.
Да. Ну и, в принципе, когда вот спрашивают наши гости, туристы, да, да как вы выживаете в такую погоду, да, плюс 46 градусов в тени, что местные отвечают, можно сказать, как анекдот, он говорит, а что там плюс 46 градусов в тени, да. Самое главное, в тени заходи, это же плюс 46 там, в тени.
Ну, в общем, собственно, где можно укрыться от жаркого солнца в Элисте, мы узнаем через небольшую паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня в столице Калмыкии, в Элисте, где, кстати, радио «Звезда» вещает на частоте 106.1 FM. И наш путеводитель Александр Базыров, экскурсовод и организатор туристических маршрутов. Александр, ну, проведите для нас экскурсию по вашему чудесному городу, где можно укрыться от знойного солнца или, наоборот, согреться в лютый холод. Куда можно отправиться?
В принципе, если, так сказать, плохие дела с погодой, то можно провести время уединенно в наших буддийских храмах. Если я не забегаю вперед, да, могу сказать о нашем буддийском храме.
Конечно, у вас самый крупный в России, да, буддийский храм, безусловно.
Да. Да, и, собственно, в Европе в том числе. И как и сам храм, так и сама статуя Будды Шакьямуни, основателя буддизма, да, тоже самая крупная в Европе. Так вот, у нас, получается, буддийские храмы называются в Калмыкии хурулы. И название нашего главного храма – это центральный хурул, золотая обитель Будды Шакьямуни. Вот, в 2005 году он был построен, был открыт. И в целом он представляет из себя размером 7-этажное здание высотой 64 метра. В целом, конечно же, для европейской части России, да, в принципе, для всей части России, да, очень необычно видеть такие уникальные религиозные буддийские постройки, потому что, по ощущениям, они представляют себе, что они попали куда-то в Таиланд или Китай, да, вот, что не так далеко и ехать не нужно, да, что вот все под боком и есть, да. И в целом, конечно, наш буддийский храм покоряет еще и своим великолепием, размерами и самой статуей Будды, 9 метров с постаментом и 12 метров. У нас, когда буддийские постройки, буддийские различные архитектурные элементы святыни, они никогда не бывают пустые внутри, полые, да. Так вот, внутри самой статуи заложены различные реликвии. Это и буддийские мантры, молитвы, это и благовония, это земля святых мест, драгоценности и так далее, земля с каждого района Калмыкии. По сути, она как бы наполнена благой энергией, выполнена из бронзы, а покрыта сусальным золотом, как символ именно чистоты, символ излучения мудрости от этой статуи.
А есть какая-то история возведения статуи?
История возведения, в принципе, она, можно сказать, обычная, рядовая. Отлили ее не в Калмыкии, а в соседнем городе Ростовской области, это город Волгодонск. А уже, собственно, здесь уже по приезду и осветили, и украсили, и так далее, и так далее. Самая интересная история этого храма в том, что, получается, знаете, удивлю вас, он был построен вот за рекордное время, всего лишь 9 месяцев, как ребенок от любимой матери, да, большое такое громадное здание. А секретами такой стройки является о том, что был уже готовый фундамент. Он был построен на месте бывшего завода железобетонных изделий советских времен, да, и о том, что это поистине всенародная стройка была, именно тысячи строителей, волонтеров трудились в три смены, ночью проектировали, утром все это давали на воплощение. Ну и еще одним моментом, тоже бесспорным, откуда же взялась денежка, да, финансирование. Собственно, как вы знаете, да, церковь отделена от государства, поэтому ни копейки из государства федерального, даже местного бюджета не было выделено, все это полностью народные пожертвования. Любой житель Калмыкии, вне зависимости от национальности и вероисповедания, внес в это дело свой рубль.
Как красиво.
Кстати, действительно ли, что в Элисте живут представители практически всех мировых религий?
Да, какая у нас красивая подводка как раз-таки, да. Скажем о том, что да, Калмыкия является таким, как я говорю всегда, образцом именно толерантности, дружбы, да, потому что многоконфессиональная, многонациональная наша республика. Представители практически 100 различных национальностей у нас проживают, и представители всех трех мировых религий, да. И скажем о том, что, конечно же, тоже соответствующие есть и религиозные постройки, и религиозные молельные дома и так далее, да.
То есть у вас есть и храмы, да, и мечети?
Да, православные храмы, есть католические храмы, буддийские храмы и мусульманские молельные комнаты. И вот интересно тоже и даже само месторасположение в целом нашей республики, да, как мы находимся, можно сказать, в Нижнем Поволжье, на юге России, да, именно по одну сторону мы, так сказать, своеобразный мост дружбы, соединяющий Кавказ, да, с остальным, можно сказать, русским миром, да, то есть мы граничим здесь с одной стороны Астраханской, Волгоградской, Ростовской области, а с другой стороны именно с Дагестаном и Ставропольским краем. И вот посередине здесь расположился такой буддизм.
Замечательно. Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Кстати, Александр, напомните, а как добраться, собственно, из Москвы до Элисты? Аэропорта у вас там нет, как я понимаю.
Аэропорт у нас имеется еще с советских времен. На сегодняшний день у нас авиасообщение есть с Москвой 3 раза в неделю.
То есть на самолете можно добраться?
Да, в летний период у нас откроется с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Улан-Удэ, Казанью и Сочи. А это насчет аэропорта. ЖД вокзал есть, он в основном тоже на летний период действует с Анапой. ЖД сообщение.
Подождите, Анапа и Элиста, а Москва и Элиста нет поезда?
Нет, нет.
А был?
С Москвой нет. Был это до нулевых. У нас, может, такая тупиковая ветка, поэтому РЖД невыгодно.
Понятно.
Сюда возить.
Что касается автобуса и на машине, как добраться?
А, ну это, конечно, это бесспорно. Это мы, можно сказать, очень выгодное географическое положение имеем, да. С Москвы, конечно, и у нас и большие автобусы, и маленькие, вообще от дома до дома довозят. Все нормально в этом плане. И, знаете, вот когда туристы приезжают в Элисту насчет географического положения, да, с одной стороны, именно в основном турпоток у нас откуда? Там, с Нижнего Москвы, то есть сверху, там, за Волгоградом, да, приезжают сюда. Здесь у нас карта, вы не видите, не можете, наверное, представить, в Элисту приезжает и как транзитный пункт используют, да, как перевалочный, да, остаются здесь ночевка и так далее, и у них дорожка, две дорожки. Направо поедешь, тебе Черноморское побережье, да, и Кавказские минеральные воды, налево поедешь, тебе Каспийское море, Дагестан и так далее, да. И вот, конечно, здесь остаются на несколько, ну, на одну ночь, а потом думают, жалеют, что вот надо было больше в своих планах, больше уделить время Калмыкии.
Знаете, Александр, я хочу напомнить, что да, я была как-то в Элисте, и у меня впечатление было такое, что там вот люди пришли, все постройки, так очень они могут свернуться и тут же уйти. Видимо, вот ощущение от калмыков, как от кочевого народа, даже сохраняется в архитектуре вашего города. То есть все это как-то вот временное такое ощущение. Нету такой какой-то основательности, к которой мы привыкли, когда посещаем какой-то город. Вот монументальности какой-то я этого не почувствовала. А все-таки какие у вас памятники, архитектуры, может быть, есть в городе? Назовите их. По храмам я понимаю. А вот что-то еще?
Ну, в принципе, да, от вас я впервые слышу такое, ну...
Ощущение, да?
Да, да, ну, в основном все каменные, конечно, постройки, сам монументальный, сам храм и так далее, да, как бы. Ну, в основном Элиста именно современные, вот большая часть города, это, конечно, на 80-х, 70-х годов, различные пятиэтажки, современные различные девятиэтажки и так далее, и так далее. А именно вот чем Элиста отличается от различных других городов, я не буду говорить, что там храм у нас самый большой, красивый, ну, везде в храм есть, да, кухни и так далее, гостеприимность народа, это все везде есть. Чем отличается то, точной яркой гранью, так у нас большое наличие, можно сказать, концентрат скульптур из песчаника. Ну, их порядка, знаете, где-то 130 памятников в различных районах города. Идешь себе, гуляешь не только по центру города и видишь какую-то незамысловатую или так очень философски, можно сказать, по замыслу художника, скульптора, да, какую-либо скульптуру. История такова, что в преддверии проведения международной 33-й Всемирной шахматной олимпиады, которая у нас была в 98-м году, можно, так сказать, мы готовились основательно, нужно было украсить наш город, придать ей свой колорит, свой шарм, да. И поэтому в преддверии этого в 96-м и 97-м годах проходили 4 конкурса биеннале. То есть это конкурсы среди скульпторов. Приезжали из различных городов России, из различных стран, Армении, Японии, Болгарии, и их скульптуры на различную тематику калмыцкого фольклора, быта и так далее, шахмат, стали украшать нашу листу, радовать глаз.
Мы обязательно продолжим разговоры об этом и о чемпионатах по шахматам. Безусловно, это связано с Элистой. Я хочу напомнить, что наш путеводитель сегодня по Элисте Александр Базыров, экскурсовод и организатор туристических маршрутов.
Путеводитель на радио «Звезда».
Александр, так вы прекрасно говорили о песчаных скульптурах, по-моему, да?
Песчаник.
Песчаник, да. Продолжите, пожалуйста.
Получается так, что в преддверии всего этого, так сказать, для чего? Да, для того, чтобы у нас провелся на высоком организационном уровне впервые, можно сказать, думаю, в истории Калмыкии такого мирового масштаба события 33-я Всемирная шахматная олимпиада, для проведения которой была построена, можно сказать, олимпийская деревня, которая у нас носит название как город шахмат, Сити-Чес. Или как хотели назвать Нью-Васики, там в Кремле посмеялись, да, вот, сказали, что вы там с ума сходите. Вот, оставили город шахмат, официальное название. По сути, вы попадете, можно сказать, в такой европейский коттедж, который не случайно, потому что строила это все сербская югославская компания, ну, совместно с нашими, конечно, строителями. Там все по последнему слову техники, ну, тогдашней давности, да, было построено. Интересные, конечно, дома различных размеров, форм коттедж, 85 коттеджей, к примеру, да, различная растительность не тоже для калмыцких степей свойственна.
А сейчас вот эти дома, они продаются, и там просто обыкновенные люди живут или как?
Ну, там получается кафе, гостиницы, обычные, можно сказать, жители, ну, может, недалеко обычные, вот, и предваряет, так сказать, да, дорогу к этому городу шахмат, кто ее открывает, кто встречает всех этих гостей.
Остап Бендер.
Собственно, и чью мечту и воплотил наш первый президент Калмыкии, он же по совместительству президент ФИДЭ, Международной шахматной федерации, да, Кирсан Элемжинов, встречает, собственно, литературный герой Остап Бендер, Остап Ибрагимович. В полночь человеческий рост, штиблетах, шахматной доской, фигуры коня в руке, и позади него 12 стульев. Вот, можно сказать, что это первый памятник Остапу Бендеру в мире, который был установлен, но нет, в Киеве нас опередили. Тот же самый, который в Пятигорске, да, он позже установлен. Наш был в 99-м году, к сожалению, через год после уже проведения этого чемпионата.
Ну вот, кроме Остапа Бендера, еще у вас есть и несколько интересных скульптурных композиций. Я увидела эхо, скульптурная композиция «Эхо». Вот расскажите, что это такое.
Да. Угу. Нина Евсеева, работы скульптора. Получается, мы можем вообразить мужчину, который сидит с музыкальным инструментом. Домбра называется, да, похож на балалайку. Вот сквозное отверстие означает как символ открытости души калмыцкого народа. Проем такой открытый. В народе у нас этот памятник по-местному называют дутурга, то есть без живота, да. И вот есть такое, знаете, народное, точнее, туристическое поверье, что если незамужняя, а я еще себя добавляю, молодая, красивая девушка, пройдет через это отверстие, да, то есть именно спереди, да, то она в скором времени выйдет замуж. А если вы наоборот со спины зайдете и сможете пролезть, то в скором времени сможете родить.
Угу. То есть это нужно и туда сначала зайти, и обратно выйти, я так понимаю.
Да, ну сначала, конечно, комплект. Лучше, да, спереди, а потом сзади.
Это было бы логично.
Правда, я в народе слышала, что эту скульптуру называют «Мужик без сердца».
Первый раз слышу.
Первый раз в интернете так печатают, по крайней мере. Ну, хорошо.
В интернете много всякой
информации. Согласна, согласна. А что касается «Исход и возвращение», мемориальный комплекс?
Да, мемориальный комплекс «Исход и возвращение». То есть название какое? «Исход». именно в Сибирь и возвращение назад домой в Калмыкию. Этот памятник посвящен жертвам депортации сталинских репрессий. Наш калмыцкий народ, как и народы Кавказа, крымские татары, ингуши, карачаевцы, да, был депортирован в годы Великой Отечественной войны 28 декабря 43 года. 13 лет мы находились на чужбине. И выдающийся скульптор с известным всемирным известным именем Эрнст Неизвестный в Нью-Йорке отлил композицию скульптурную из бронзы, называется вот так «Исход и возвращение». Ну, как подобает мирового масштаба таким личностям, да, памятник, можно сказать, не каждый сможет понять, что из себя он представляет, да. Там очень много символизма. То есть там изображается, допустим, как овечки. Овечка изображается, он как символ терпеливости, кротости. Там изображается вот груда, много различных символов. К примеру, там мечи, штыки – это как символ насилия. Как табун лошадей – как бег времени, да, стремление. Там зародыш – как символ зарождения новой жизни и так далее, и так далее. Общая черта, можно сказать, что здесь изображается, как мощная железная социально-технологическая машина старается поглотить калмыцкий народ и все, что с ней связано. Но вера, стойкость, дух калмыцкого народа проломляет эту стену и идет к возрождению. И именно в этот день у этого памятника 28 декабря ежегодно собираются жители Калмыкии, чтобы отдать минуту молчания, да, уважения всем павшим. Депортация коснулась любую калмыцкую семью.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводители». Это действительно памятник, который производит впечатление. Когда я оказалась рядом с этим памятником, мне захотелось просто помолчать. Постоять там и помолчать. Александра, я не ошибаюсь, там еще, по-моему, вагон, что ли, поезда, да, стоит рядом?
Да, рядом, да, с этим можно базе. Сказать, что... Да. И еще на этом, под этим вагоном железная дорога. То есть иллюстрация того, символ того, что вот именно вот в этих вагонах товарняки, которые были предназначены для перевозки скота, предстояло 2 недели нашим калмыцким семьям ехать в далекую Сибирь.
Ну что ж, такая была страница из нашей истории.
Неприятная страница.
Тем не менее.
Ну, была.
Я знаю, что в 200 километрах от Элисты находится заповедник «Черные земли».
Да. Заповедник у нас очень замечательный, основой которой является именно основной целью – это разведение, можно сказать, сохранение, восстановление популяции сайгаков. Можно сказать, практически единственное место обитания в России. Ну, немножко в Астраханской области они еще имеются. Так вот, знаете, такие очень хорошие цифры. 10 лет назад их численность была у нас всего лишь 3500. На сегодняшний день их можно насчитать 40 тысяч особей. Он делится на несколько участков. Степной участок, где сайгаки, волки, корсаки, зайцы, русаки и так далее. Другой участок – это именно орнитологический, где можно посмотреть замечательных перелетных птиц, колонии, краснозобые казарки, пеликаны, ликаны, розовые, кудрявые и так далее, и так далее, и тюльпаны и так далее, и так далее. И вот, к примеру, на заказник Миклетинский находится такой эколого-этнографический маршрут «Адык, страна Бумба». Ну, само название «Бумба» – это из нашего, можно сказать, эпоса «Мировой сокровищницы». Бумба – это страна обетованная, где нет смерти, где живут все именно до 25 лет и дальше не стареют, где нет войн и так далее, и так далее. Нет ни мое, ни твое. И вот, получается, там есть природные, в окрестностях этого поселка Адык, различные природные достопримечательности. Это настоящие поющие песчаные барханы. Это розовое уникальное соленое озеро, сеченное грязью. И горящий источник. Не горячий, именно термальный, а просто артезианская скважина, вода, которая поднимается на поверхность и выталкивает метан. И эту воду буквально можно поджечь. Все стихии, можно сказать, соединяются. Земля, воздух, вода, да? И такое действительно чудо света у нас находится в степях Калмыкии.
То есть ты представляешь, как бы видишь обыкновенный родничок, родник.
И он горит.
Стоит поднести туда зажигалку, и он начинает гореть.
Ну, я и говорю, вода, которая горит.
Да.
Просто метан. Я видел это на видео, живьем не видел. Ну, напомнить заранее, что слушаете вы радио «Звезда» и программу «Путеводитель». Сегодня мы в Элисте. А вот если, опять же, все вот эти вот замечательные чудеса света, которые сплелись в одном месте, вся вот эта природа... потрясающе. Народ, вот настолько народ добрый, открытый, гостеприимный. А вы сказали, что у вас 3 сезона. Грязь, сухая грязь и замерзшая грязь. Хотите ли вы этим сказать, что к вам, если едут туристы, то их нужно возить только по тем местам, где нет грязи? Или все-таки можно выйти на природу куда-нибудь? Я так имею в виду, так на свободную поляну. Могу ли я приехать в Элисту, погулять по городу красиво, а потом еще уединиться где-нибудь, рыбку половить?
Нет, можно. Для посещения Элисты, можно сказать, и Калмыкия можно круглый год. Наша Калмыкия уникальна в любое время года и красива по-своему тоже. И получается, в принципе, что, конечно, у нас можно разные виды туризма, как экологические, так и культурно-познавательные, в том числе и рыболовные, охотничьи. У нас же выход к Каспийскому морю, у нас есть выход к реке Волга, различные рыболовные базы отдыха, и все это замечательно, все имеется.
Значит, я это вела к чему? Кроме мясных блюд, я думаю, и рыбные блюда у калмыков тоже присутствуют.
Так национальной, мягонько на кухню пойдем.
Национальной кухне. Сейчас мы переходим к национальной кухне калмыков. Расскажите, а чай мы уже все узнали. Чем чай запивать-то можно?
Чай. А у нас, можно сказать, запивать мясом.
Заедать,
да. У нас получается, что вариации приготовления блюд калмыцкой кухни состоят из, можно сказать, трех вариантов. Первый – это мясо и тесто, второе – это тесто и мясо, а третье – мясо с мясом, да. Вот. В принципе, почему? Потому что мы кочевники, да. Мы выходцы из Западной Монголии, Джунгарского ханства, и мы разводили четыре вида скота традиционно. Это барашки, коровы, верблюды и лошади. Но мы использовали пищу в основном только баранину и говядину. Мы не могли предать там нашего боевого скакуна, друга, да, на там колбасу и так далее, да, его. Верблюды – это наш помощник уже в хозяйстве был. Он мог свободно перевозить наши там юрты, да, свободно поднимать вес почти до 300-500 килограмм и так далее, и так далее. В основном это баранина. Баранина именно очень целебная, питательная, жирная. Мясо как бы очень редко в нашей кухне присутствует, именно традиционно, именно после прихода калмыков уже сюда, в Россию, 400 лет назад. Вот у нас есть небольшой кусочек, так сказать, 110 километров, если не ошибаюсь, к Волге. Даже меньше, да. Вот. И после этого и Каспийскому морю, в том числе, и вследствие этого уже постепенно рыба начала входить в наш рацион. Осетры, черные икра и так далее. В 90-80-е это очень много у нас было. Холодильники ломились от этой икры.
Ну, тогда, Александр, у нас немного времени остается. Назовите основное блюдо калмыкского народа.
Я скажу топ-3 блюд калмыцкой кухни. Это махан. Махан шультаган – это наваристый бараний бульон с крупно порезанным мясом, картофелем. Весь мак – это бульон наваристый, целебный, питательный. Это бюрик, и любой турист-гость может скушать. Это, можно сказать, как брат-пельмешек. Да? Тоже мясо в тесте, только с косичкой и так далее. Фарш немного из другого мяса, свинина и говядина. С добавлением лишних больших специй. И те, кто хотят экзотики, дотур могу посоветовать. Это суп из бараньих потрошков. Печень, сердце, легкое, рубец и так далее.
Тебя что-то заинтересовало?
Ты уже обедала сегодня?
Я-то да.
Ну, я честно скажу, я не особо люблю баранину, но мне всегда рассказывали, что ее надо правильно...
Ты не прав.
Да.
В Элисте я ела баранину. Вот. Там этому, такой бараш.
Я к этому и подвожу.
Самое, можно сказать, правильно готовить. Именно в России это у нас. Именно ее нужно правильно разделать, а во-вторых, уже правильно ее приготовить. Вот.
Поэтому я готов согласиться. Мне тоже многие говорили, что надо правильно готовить, тогда она безумно вкусная, без запаха.
Возможно, Александр с Александром поспорят кавказцы, которые тоже...
Тоже умеют.
Да, тоже умеют.
Соседний Дагестан, да.
Но я действительно согласна с вами, Александр, в Элисте баранина чудесно готовят. И там бы тебе она точно бы понравилась.
Я нисколько не спорю, я даже хотел бы попробовать.
Наверное, последний вопрос, Александр, у нас остается. Что обязательно нужно привезти с собой из Элисты, из Калмыкии на память?
Непосредственно сам калмыцкий чай, прессованный плиточный чай. Для тех, кто, так сказать, ленивых туристов, которые боятся неправильно его приготовить, есть такой лайфхак, это просто пакетированный калмыцкий чай, да, то же самое, соль, молоко и так далее, сливки, то есть не нужно его готовить, разводить как кофе 3 в одном в своем стакане горячей воды. Вот, это изделие из шерсти, да, там, носки из верблюжьей шерсти, шерсти яка, пояса, жилеточки, шапочки и так далее. Изделия из кожи, да, натуральной кожи. В принципе, различные футболки, принты, ювелирные украшения с интересными, очень красивыми орнаментами, тушенку местную, колбасу местную, то есть из чисто натуральных продуктов. И чувствуется именно вкус мяса, и где есть само мясо.
Это все можно купить в Элисте, как я понимаю.
Да.
Мы начали с чая и закончили чаем.
И закончили едой, да.
Это великолепно. Спасибо вам большое, Александр, за чудесную экскурсию по вашему удивительному городу, по столице Калмыкии, городу Элисте. С нами на связи наш путеводитель сегодня был Александр Базыров, экскурсовод, организатор туристических маршрутов, посол гостеприимства Республики Калмыкия, член Союза экскурсоводов России и Русского географического общества, победитель всероссийских конкурсов «Маршруты России», мастера гостеприимства. Спасибо вам большое, Александр. Я еще раз хочу побывать в Элисте обязательно. И до встречи в вашем чудесном городе.
До свидания.
Спасибо вам. Приезжайте в Калмыкию, добро пожаловать.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».